Радио «Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы» в студии Марк Крутов в ближайшие 55 минут. Российско-украинский конфликт. Украинские военные постепенно покидают Крым. На полуострове начали выплачивать пенсии, размером такие же, как украинские, но уже в рублях. В Киев сегодня с визитом приехали европейские чиновники, а в Ровно хоронят одного из знаковых персонажей объединения «Правый сектор» Сашко Белого, также известного как Александр Музычко. Американский экономист. Санкции в связи с аннексией Крыма могут вызвать глубинный экономический кризис в России. В Великобритании сегодня начинается двухдневное слушание в рамках дознания по делу о смерти Бориса Березовского. Как жители Москвы отнеслись к идее Владимира Путина вернуть в действие нормы ГТО? В Москве открывается ежегодная книжная ярмарка. На ней будут книги из Крыма, но не будет ни одного перевода украинской литературы. Украинские военные покидают Крым. Российское командование сегодня заявило, что над всеми воинскими частями полуострова поднят российский флаг. Последним был захвачен корабль военно-морского флота Украины, минный тральщик «Черкасы». О ситуации в Крыму я побеседовал незадолго до нашего эфира с крымским журналистом Владимиром Притулой. Российское командование утверждает, что отказавшиеся переходить в российскую армию солдаты и офицеры украинских войск поедут на Украину в обычных плацкартных вагонах без оружия, фактически как беженцы. Украинское командование накануне говорило обратное, что с россиянами достигнута договоренность о выводе войск не только с оружием, но и с техникой. Кому верить?
На самом деле вопрос еще до конца не ясен и, по-моему, и не решен. Я общался с военными, которые готовы к эвакуации, готовы к выходу на территорию материковой Украины. Они говорят, что они ждут команды. Вопрос решается, они находятся в своих частях. Я связывался с Керченским батальоном морской пехоты. Там люди ждут еще команды. Но часть подразделений уже вышла, часть людей уже выехали, но, конечно, без техники. Часть из них без оружия, часть с оружием. Например, бойцы Феодосийского батальона морской пехоты, более 150 человек, уже переброшены в Мелитополь. Вчера вечером они должны были быть в Киев. По последней информации, они находились, ночевали уже в Киеве, и после этого их должны были уже дальше перебрасывать в Одесскую область, где формируется бригада, новая бригада морской пехоты украинского флота.
Что с последним, скажем так, очагом сопротивления украинского флота, тральщиком «Черкаса», который вроде бы взят штурмом, но при этом есть сообщение о том, что команда задраилась внутри и не сдается?
На самом деле команда не сдалась, конечно. Все бойцы находились, во всяком случае, до последнего времени на корабле. Но корабль действительно захвачен. Вчера эта операция длилась практически 3 часа. Корабль-тральщик – это небольшой корабль с слабым вооружением, с небольшим экипажем. Вчера он попытался прорваться через заграждение искусственное, которое установили корабли военнослужащие Черноморского флота России, затопив свои же корабли, в том числе легендарный «Очаков» на проходе из бухты, из озера Домузлав. Практически это им удалось, но все-таки воспрепятствовали корабли, которые находились снаружи на морской акватории. Потом операция длилась с применением вертолетов, быстроходных катеров. Корабль все-таки захватили, отбуксировали на причал к берегу. Экипаж находился всю ночь на корабле по договоренности. Все-таки была договоренность уже после захвата с российской стороной. Сегодня утром они должны были покинуть. И, судя по всему, по той информации, которая у меня есть, как раз в это время они уже покидают корабль, спустили флаг украинский и должны покинуть. Какая дальнейшая их судьба, каким образом они будут дальше добираться на территорию материковой Украины, пока неизвестно. Но как раз военные источники в Киеве говорят, что это прорабатывается, и в принципе эта процедура есть, просто ее не оглашают. И в ближайшее время все военнослужащие, которые хотят служить в вооруженных силах Украины, будут выведены. Процедура будет разная, потому что кто-то находится в своих еще частях, а кто-то уже в части не может попасть и находится дома. Поэтому по-разному будут эти люди добираться, переходить на территорию материковой Украины. Вчера было сообщение, что ожидается вывод большой колонны с техникой и оружием. Судя по всему, российская сторона пока не дала согласия на вот такую процедуру.
Владимир, давайте немного коснемся бытовых моментов перехода Крыма под российский контроль. Премьер-министр непризнанной республики Сергей Аксенов, например, говорит, что уже начали выплачивать пенсии в рублях, а очевидцы сообщают, что платят монетами, и размер пенсии, вопреки обещанному, не вырос. Что с ценниками на рынках, в магазинах и так далее?
Что касается перехода перехода на рубль, то эти заявления звучат регулярно. Еще с прошлой недели, в понедельник, премьер-министр самопровозглашенного правительства Крыма Сергей Аксенов тоже заявлял, что с сегодняшнего дня переходим на рубль. Это, об этом говорил и первый вице-премьер Тимур Галиев. Вот, ну, в понедельник, например, нигде не было ни ценников, ни рублей. Вчера действительно начали выдавать пенсии в рублях в Укрпочте, в помещениях Укрпочты. Выдавали разными и монетами, и банкнотами. Громадные очереди, давки, люди очень агрессивно настроены. Выдают только тем, кто получал раньше эту пенсию в Укрпочте. Те же, кто получал в банках, пенсии не получают. Пенсии получают в рублях, но пенсия украинская. Пока обещание правительства Крыма выдавать российские пенсии не выполняется. Просто пересчитывают по курсу 3,8 обыкновенная украинская пенсия. Могут ли сегодня покупать пенсионеры уже что-то на рубли? Ну, в некоторых магазинах уже появились ценники на двух валютах. Пока я не видел это в супермаркетах. Там говорят, процедура это очень сложная, потому что это все забито в компьютерах и это кассовые аппараты. Нужно перестраивать это, переделывать программы. Это очень сложный процесс. Берут рубли уже на рынках, но в целом расплачивается, абсолютное большинство людей расплачивается гривной. Единственное новшество, отказывается на рынках, в магазинах брать мелкую гривну, копейки. Первые несколько дней назад отказывались, еще рублей не было, отказывались брать меньше 25 копеек. Сейчас берут только металлические 50 копеек.
Владимир, последний вопрос. Что с электричеством? Подают ли его в крупных городах по-прежнему по часам после якобы аварии на линии ЛЭП, ведущей из Херсонской области в Крым? Или ситуация с энергоснабжением Крыма нормализовалась?
В Симферополе, во всяком случае, сообщений об отключении электроэнергии вчера уже не было. В Симферополе подавалась электроэнергия полностью. В некоторых регионах вчера еще были небольшие отключения электроэнергии. Судя по всему, электричеством сейчас ситуация в Крыму в целом стабилизировалась. Как сообщали представители Укрэнерго, судя по всему, отремонтировали поломки. Хотя многие крымчане, многие эксперты предполагают, что подобные ситуации возникать, пока не будут отпущены те военнослужащие, те офицеры, командиры этих частей, которые, по данным украинских властей, находятся в плену у российских военных.
Рассказывал крымский журналист Владимир Притула. Кто, когда и каким образом принимал решение о захвате России Крыма? Как планировались военные и политические аспекты операции? Как могли развиваться события, если бы украинская армия оказала сопротивление так называемым отрядам самообороны Крыма? На эти вопросы в интервью моему коллеге Андрею Шарму отвечает военно-политический эксперт Юрий Федоров.
И некоторые ваши коллеги, западные военные аналитики, упрекают сейчас спецслужбы западных стран за то, что они якобы проморгали подготовку военного вторжения России в Крым. А действительно ли можно предположить, что эта операция готовилась задолго, загодя?
Собственно, военная часть операции, то есть переброска сначала спецсоединений, ГРУ и воздушно-десантных войск в Крым и прочих потом соединений частей российской армии, началась где-то, ну, за неделю, может быть, дней за 5-6. Спецслужбам, которые собирают информацию, может быть, смотрят со спутников, что происходит на Земле, было довольно сложно выяснить, что же, собственно, имеется в виду. Еще один фактор нужно учитывать. Это учения, которые были объявлены как раз в то время, когда шла подготовка и началось вторжение в Крым. Крупномасштабные учения российских вооруженных сил, центрального и западного военных округов. И у меня такое впечатление, что внимание западных разведок было сосредоточено именно на этих учениях. А в это время части и подразделения Южного военного округа, это Северо-Кавказский бывший военный округ, практически проникали в Крым и там дальше разворачивались.
Можно ли предположить, о каком количестве военнослужащих идет речь, примерно, хотя бы порядок?
На первом этапе, то есть где-то вот 27, 28, 29 февраля, речь может идти о 2-3 тысячах солдат и офицеров. При этом нужно учитывать, что в Крыму уже была развернута и находилась 810-я бригада морской пехоты, которая участвовала в первых операциях, в первых акциях российских войск в Крыму. А сейчас, ну, цифры называют примерно там около 20 тысяч, видимо, с учетом численности военнослужащих Черноморского флота. Это, ну, если так называть какие-то, чтобы было понятнее, это примерно по численности 5 мотострелковых бригад современного профиля.
Согласно договору между Россией и Украиной о базировании Черноморского флота в Крыму могло находиться, если мне не изменяет память, 25 тысяч военнослужащих. Означает ли это, что вот это дополнительные подразделения российских войск могли прибыть туда в рамках этой квоты?
Нет, это не совсем так. В соглашении о параметрах раздела бывшего Черноморского флота Советского Союза между России и Украины, это соглашение 1997 года, там было договорено, что численность морской пехоты и военнослужащих морской авиации не должна превышать, ну, примерно 1800 с чем-то человек. Личный состав флота, это, я думаю, процентов на 80, может быть, на 85, это технический состав. Это люди, которые, наверное, раз, там, два раза в год на стрельбищах нажимают на курок автомата. А морская пехота – это вот именно те военнослужащие, те солдаты и офицеры, которые и участвовали вот в первых акциях по оккупации Крыма. А и, следовательно, все части и подразделения, которые были переброшены в Крым, они были переброшены в нарушение вот этого пункта соглашение о параметрах раздела Черноморского флота.
Украинская армия не смогла защитить Крым. Лучше что угодно, только не война. Тем не менее, выяснилось, что бессмысленным было пребывание там 18 тысяч украинских военнослужащих, раз уж вот так получилось, их за две недели вытеснили целиком, никакого сопротивления они оказать не смогли. Министр обороны Украины отправлен в отставку. Потеряно было управление войсками, не было, не знаю, политического командования.
Особое значение имеет политическая сторона дела, ведь командир части, он ждет приказа от верховного главнокомандующего или министра обороны. Такого приказа украинской армии, дислоцированной в Крыму, отдано не было. Второй момент, который очень важен, это то, что эти части, украинские части, были разбросаны по всему полуострову. Так сказать, вот, собственно, тактическая сторона дела заключалась в том, что их окружали и блокировали российские спецподразделения и так далее. Они могли, конечно, сопротивляться, но шансов, реальных шансов на победу у них было очень мало. Они были бы раздавлены превосходящей силой, потому что любой бой, любое вооруженное столкновение стало бы предлогом для российского командования, для российского руководства, для массированного вторжения в Крым. А сил, которые могли быть использованы для этого, я имею в виду прежде всего силы войск Южного военного округа, они бесспорно обладали превосходящим, решающим превосходством. Крым превратился бы в поле боя, поражение этих частей было бы запрограммировано, оно было бы очевидно, и не исключено, что тогда началось бы массированное вторжение уже российской армии в материковые части Украины, в Луганск, Донецк, возможно, Харьков и так далее.
Считает военно-политический эксперт Юрий Федоров. А сейчас о ситуации в Киеве и на остальной территории Украины. Сегодня сюда с визитом прибывает делегация Европейского Союза во главе со специальным представителем по расширению ЕС и Восточному партнерству Штефаном Фюле. Исполняющий обязанности президента Александр Турчинов выступает с телеобращением к народу, а в народе больше всего обсуждает историю с убийством одной из знаковых фигур радикального объединения «Правый сектор» Сашко Билова, также известного как Александр Музычка. Обо всем этом я поговорил с корреспондентом «Радио Свобода» в Киеве Владимиром Ивахненко.
Что касается делегации Евросоюза во главе с еврокомиссаром Штефаном Фюле, то она будет проводить сегодня в Киеве консультации по вопросам, связанным с имплементацией соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Политическую часть этого соглашения, как известно, подписали 21 марта в Брюсселе, и в состав делегации, которая прибывает в Киев, в частности, входит и еврокомиссар по вопросам бюджета Януш Левандовский. Должно состояться заседание украинского правительства, и принимать участие в нем будут и еврокомиссары. Вот на этом заседании будут обсуждаться финансовая помощь Украине со стороны Евросоюза, отмена пошлин на украинские товары, которые будут поставляться на европейский рынок, а также безвизовый режим Украины со странами Евросоюза, он может быть введен уже до конца нынешнего года. Но следует также сказать, что ситуация вокруг Украины и Крыма – накануне нашла свое отражение в отдельном решении Еврокомиссии. В Брюсселе заявили, что шенгенские визы крымчанам будут выдавать только на территории Украины, а на российской территории жители полуострова будут лишены такой возможности.
Владимир, означает ли это, что въезд в Европу жителям Крыма будет полностью перекрыт? Ведь согласно недавнему украинскому закону об оккупированных территориях, посещение Крыма без специального разрешения является правонарушением, так что жителям полуострова будет непросто попасть и на материковую часть Украины, где расположены консульства стран ЕС.
Ну, пока не совсем так. Вот соответствующий закон сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады. Он пока утвержден только в первом чтении. И вот в ближайшие дни, то ли сегодня, то ли в четверг, в пятницу, этот закон будет окончательно принят депутатами Верховной Рады, и тогда можно будет утвердительно об этом говорить.
Владимир, обсуждается ли в Киеве тема конфликта нового руководства Министерства внутренних дел Украины и организации «Право и сектор»? Этот конфликт начался накануне, после того, как в перестрелке с милицией был убит один из знаковых персонажей «Правого сектора» Сашко Билый, настоящее имя Александра Музычка. Как отреагировал исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков на угрозы «Правого сектора» отомстить за смерть Музычка?
Марк, ну, отреагировал спокойно. Следует сказать действительно, что вот эта тема сейчас одна из центральных и в украинских СМИ, и на украинских телеканалах. Буквально час назад господин Арсен Аваков, исполняющий обязанности министра внутренних дел, заявил, что его министерство готово привлечь даже общественность к расследованию дела Музычка. И мы знаем, что накануне по этому поводу выступил лидер «Правого сектора». Следует сказать, что Александр Музычка был координатором «Правого сектора» на Западной Украине. Он многократно угрожал Авакову, угрожал расправой над ним. И, собственно, вот эта история произошла минувшей ночью. Музычка был убит. Как утверждалось сначала, это была спецоперация, и его застрелили. Но потом Министерство внутренних дел начало утверждать, что Музычка выстрелил сам себе якобы дважды в сердце. Ну, эта версия фактически вот опровергнута уже многими специалистами, бывшими представителями Министерства внутренних дел. Сомневается в этом, например, и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко. И сейчас говорят, вот эту историю активно, конечно же, обсуждают и в родном селе Музычка, это под Ровно, где произошла эта трагическая история. Об этом пишут, и, как повторюсь, уже многие украинские газеты, и местные жители называют самого Музычка чуть ли не Робин Гудом, который отстаивал права простых людей.
Добавлю, что похороны Александра Музычка проходят сегодня в украинском городе Ровно, а сейчас о международных экономических санкциях против России в связи с аннексией Крыма. Способны ли уже объявленные ограниченные санкции против российских граждан и компаний обернуться губительными последствиями для российской экономики? Американские средства массовой информации приводят немало примеров уже очевидных негативных последствий санкций для России. Однако, как считает собеседник Радио Свобода, экономист Михаил Бернштам, в последние дни появились признаки того, что России может грозить кризис, сравнимый с финансовым крахом 1998 года. Слово Юрию Жигалкину.
В то время как основное внимание прессы привлекает падение котировок на российских фондовых биржах, уменьшение состояний олигархов, которые со времени введения санкций, по некоторым подсчетам, потеряли на бумаге около 20 миллиардов долларов, экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам обращает внимание на другие данные. Они, по его мнению, свидетельствуют о том, что санкции могли дать начало процессам, чреватым глубоким финансовым кризисом.
Главная проблема – финансовые рынки. Русские предприятия и банки сейчас должны западным банкам минимум 653 миллиарда долларов. Значительная часть этих долгов краткосрочная. Из них 266 миллиардов – это вообще кредитные линии. Эти кредитные линии краткосрочные и даны под залог. Залогом являются, типичный пример, акции российских предприятий, которые котируются на лондонской бирже. В значительной степени эти акции сейчас очень сильно упали. Я говорю, очень сильно означает, вот приведу вам примеры, Новолипецк, 34% падения, Выпилком, 32% падения. Это означает, что если они являются залогом, то банки немедленно, автоматически требуют дополнительных депозитов со стороны вот этих вот заемщиков русских крупных предприятий, и они должны это платить, это маржа. Это принцип долга. Значит, далее. Многие из этих предприятий зарабатывают деньги на западных рынках. Но те, которые зарабатывают деньги в России, они же должны платить процент это в долларах и в евро, и когда падает рубль, им все труднее и труднее платить. Значит, что мы имеем? Мы имеем очень интересную картину. Мы имеем картину, которая напоминает нам азиатский кризис 1997 года и российский кризис 1998 года.
В чем эти параллели, профессор?
Перед самым дефолтом что произошло? Российские банки не справились вот с этой самой маржой, которую они должны были дать, заплатить своим западным кредиторам, потому что очень сильно упали котировки российских предприятий. Тогда, буквально за несколько дней до российского дефолта, Джордж Сорос предупредил в своем письме в газету Financial Times, что падение этих котировок и дополнительная маржа, которую должны платить российские банки, это конец вообще российской финансовой системы, российской экономики, и так это и произошло спустя несколько дней после его письма.
Но ведь пока таких прямых предупреждений мы, кажется, не слышим из уст профессионалов Уолл-стрит или лондонского Сити.
Мы уже слышим такие предупреждения. В том-то и дело, что отрывочные сведения не от академических ученых и не от государственных деятелей, а в прессе бизнеса. Bloomberg и другие крупные финансовые органы прессы как раз сейчас помещают очень много материалов. Это все пока отрывочные сведения, это все эпизоды. Вот там где-то в Англии крупные, несколько крупных российских предприятий хотели перефинансировать на 8 миллиардов долларов, и сейчас это приостановлено. Приостановлены процессы, когда российские предприятия на лондонской бирже и на других западных биржах пытались выпустить акции и привлечь западный капитал. Значит, проблема заключается в том, что российская экономика в значительной степени питается западными инвестициями и западным капиталом, не прямыми инвестициями западными, а теми долгами, которые русские предприятия и банки одалживают на Западе. По той простой причине, что русские финансовые рынки слишком хилые, слишком слабые для того, чтобы обеспечить инвестиции и даже оборотный капитал российских предприятий.
Тем не менее, что вас заставляет думать, что это явление, неспособность российских предприятий обслужить свои долги, принимает угрожающие масштабы?
Арифметика. Российские банки должны западным банкам 215 миллиардов долларов. Российские предприятия должны 438 миллиардов долларов. Из них 266 миллиардов – это кредитные линии. Резервы Центрального банка падают, они все меньше могут купить валюту у Центрального банка и использовать ее для обеспечения перефинансирования. Значит, что такое 653 в сумме миллиарда долларов их долгов? В любом случае, мы говорим о нескольких миллиардах долларов в неделю, которые должны быть перефинансированы, даже если долги в среднем, скажем, заняты на 2 года. Значит, несколько миллиардов долларов надо перефинансировать каждую неделю. Уже под большие проценты и уже с большими залогами.
Как считает Михаил Бернштам, единственным спасителем российских предприятий может стать российский центральный банк, если он сделает то, что он сделал в 2008 году. То есть предоставить потенциальным банкротам средства либо для возвращения кредита, либо для обслуживания долгов. Но это вызовет отток рублей из российской экономики и почти неизбежную рецессию. Альтернатива – возможное повторение кризиса, сходного с кризисом 1998 года.
Рассказывал Юрий Жигалкин. К теме российско-украинского конфликта мы еще вернемся в нашей программе. А сейчас о других новостях. «23 марта исполнился год со дня загадочной смерти Бориса Березовского в своем поместье под Лондоном. Сегодня в Англии начнется проведение так называемого инквеста, специального дознания, цель которого – выяснение причины смерти олигарха», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Инквест по делу о смерти Бориса Березовского, в ходе которого судья-коронер Питер Бетфорд опросит свидетелей, огласит показания полиции и результаты экспертиз, которые ему удалось собрать за год, прошедший со дня смерти Березовского, продлится 2 дня. Это не первое судебное заседание в связи со смертью бывшего российского олигарха и политика. Предварительные слушания в рамках инквеста прошли спустя 5 дней после гибели Березовского. Судья Бетфорд отложил слушание по существу до окончания полицейского расследования и завершения гистологической и токсикологической экспертиз. Понадобился год, чтобы собрать всю необходимую документацию и проанализировать ее. Инквест – специальное судебное дознание, которое проводится в Великобритании в случае насильственной или внезапной смерти при невыясненных обстоятельствах. У такого дознания нет статуса уголовного расследования и официального судебного процесса. Оно проводится вне рамок уголовного дела. Во время такого дознания не проводится и прения сторон. Главная его цель – выявление причины смерти и причастных к ней лиц. Судья-коронер имеет право привлекать к дознанию экспертов, свидетелей и даже проводить его в присутствии жюри присяжных. Сейчас о смерти Березовского известно немногое. Он был найден мертвым своим охранником в Аскоте, графство Беркшир, в доме его второй жены Галины. Служба скорой помощи получила звонок от охранника 23 марта прошлого года в 15 часов 18 минут. Прибывшие врачи подтвердили наступление смерти. Главный инспектор полиции графства Бетфорд Марк Уисл сообщил, что когда охранник обнаружил тело Березовского в ванной комнате, у него на шее было нечто похожее на шнур или бинт. Еще один кусок этого шнура был обнаружен в душе. По словам Уисла, признаков насилия на теле Березовского не было обнаружено. Смерть Бориса Березовского продолжает порождать многочисленные слухи и домыслы. Полиция все еще воздерживается от официального заявления о причине гибели опального олигарха. Большинство близких его друзей, родных и соратников не верят в версию самоубийства. Многие из них считают, что Березовский был убит. Высказываются предположения о том, что его смерть могла быть по разным причинам выгодна властям России или Великобритании, и что в операцию по его устранению могли быть вовлечены спецслужбы обеих стран. Существует версия, что Березовский покончил с собой в результате глубокой депрессии, вызванной проигрышем его иска к Роману Абрамовичу, который повлек за собой многомиллионные судебные расходы, подорвавшие финансовое благополучие Бориса Березовского. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Марк Крутов. Вместе с детским лагерем «Артек», который Россия получит в результате аннексии Крыма, российские власти возвращают еще один из советских символов – спортивные нормативы «Готов к труду и обороне». Корреспондент Радио Свобода Валентин Барышников поговорил об этой инициативе с историком спорта и культурологом Абумин Шакиров с жителями Москвы.
В известном детском стихотворении Маршака «Рассказ о неизвестном герое» 1937 года пожарные, милиция и фотографы разыскивают 20-летнего парня, спасшего из огня девочку. Из примет – среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке, знак ГТО на груди у него, и больше не знает о нем ничего, сообщает читателю Маршак. Однако проблема в том, что парней с такими приметами много, и каждый к труду обороне готов. Неизвестно, вспоминал ли президент России Владимир Путин это стихотворение, когда подписывал указ о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Однако старое название комплекса ГТО было оставлено в его прежнем виде, как дань традициям нашей национальной истории, пояснил президент на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, состоявшемся 24 марта. Хотя об оборонной части ГТО никто не упоминает, и она оставлена в названии лишь как дань традициям, в начале своего существования, в 30-е годы прошлого века, эта программа имела явно военные цели. Историк спорта Юрий Тейпер подчеркивает, что это было не попыткой привлечь широкие массы трудящихся к спорту, а подготовкой человеческого материала, в кавычках, к службе в армии и к работе на производстве, которая попутно сопровождалась спортивными состязаниями и распространением физкультурной грамотности.
В Советском Союзе возник комплекс ГТО, но легенда такая. 30-й год, «Комсомольская правда» объявляет о том, что молодежь стремится к служению Родине, и поэтому предлагается создать комплекс ГТО. Установлены нормы, но эти нормы преимущественно изначально были ориентированы на военную подготовку. Забавно, что первый значок ГТО товарищ Косарев, секретарь ЦК ВЛКСМ, преподнес товарищу Сталину. Хотя, в общем-то, вождь ни в трусах не бегал, гранату не метал, но уровень был показан. Вот образец готовности к труду и обороне. Нужно отдать должное. Знакомство советских людей с физкультурой, с бегом, прыжком, метанием, то есть ликвидация физкультурной безграмотности, это сделал комплекс ГТО. Ориентированный, если завтра война, если завтра поход, мы сегодня к походу готовы. Но вот после войны началась ситуация немножко другая. Произошла ориентация на олимпийский спорт, и комплекс ГТО отошел в сторону. Он стал неинтересен. Можно ли это возродить сейчас? Очень большой вопрос. Конечно, то, что накануне Олимпийских игр президент Путин сказал, что Россия будет великой державой или ее не будет вообще, показывает на то, что ориентация на силу существует. И крымская кампания, к великому сожалению, говорит о том, что ориентация на военные действия существует. И поэтому тревожит не то, что пытаются создать новую систему управления здоровьем людей, а то, что и дается готов к труду и обороне.
Значок ГТО была престижная вещь.
У меня сохранился значок ГТО 30-го года, значок моего отца. Я его держу, потому что это был маленький физкультурный орден.
Это был историк спорта Юрий Тепер. О возвращении ГТО мы побеседовали и с петербургским культурологом, деканом факультета антропологии Европейского университета Михаилом Лурье.
То, что у этого проекта есть символическая сторона, это для меня достаточно однозначно. Путин сказал, что название сохранено как дань традициям нашей национальной истории. Как известно, нормы ГТО были введены во всем Советском Союзе. И таким образом, говоря, что это традиция национальной истории, речь идет о том, что современная Россия, как национальное образование, напрямую наследует Советский Союз, как тоже некое национальное образование.
Нормы ГТО ведут свою историю от 30-х годов прошлого века, то есть это сталинское время. Есть ли вероятность того, что Путин или люди, которые отвечают за идеологию, умышленно проводят параллели с тем временем?
Не уверен. Дело в том, что возрождение ГТО отсылает не столько к эпохе его создания, сколько к той эпохе, когда оно уже было абсолютно обычной массовой практикой. А эту последнюю, то есть позднесоветскую эпоху, помнит огромное количество людей. Я не думаю, что здесь есть какой-то такой сталинистский намек на 30-е годы. Другое дело, что косвенно идея единения нации через массовые спортивные практики, естественно, отсылает к системе мер, которые разрабатывались и начинались именно в 30-е годы.
Значок ГТО был предметом гордости. Сейчас воспринимается и может ли вообще восприниматься подобная вещь в нынешней России как каким-то образом знак отличия?
Для того, чтобы это начинало так восприниматься, надо провести очень большую работу и не просто по популяризации конкретно ГТО, но вообще по внедрению в массовое сознание такого рода категорий, как знаки отличия у обычных людей. Как мне представляется, современную молодежь нужно долго менять, воспитывать, перевоспитывать, а может быть и ломать об колено, чтобы она в конце концов начала быть восприимчивой к такого рода знакам отличия, которые распространяются абсолютно на всех.
Это был петербургский культуролог Михаил Лурье. Валентин Барышников, Радио Свобода.
А корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров побеседовал сегодня с москвичами на одной из спортивных площадок города. Помнят ли они, что такое нормы ГТО, рады ли их возвращению и готовы ли сдать нормативы, чтобы получить памятный советских времен значок?
На мой взгляд, это очередное возвращение туда-обратно, в 70-е годы. Меня это все не радует, как, я думаю, большинство моих людей моего круга.
Я не называл бы это возвращение в прошлое, а просто это возвращение к нормальному. Любой мужчина в любом возрасте должен уметь постоять за себя и сдать те нормативы, которые отличают его мужчину от женщины.
Мы бегали, и, насколько я помню, мама моя бегала, потому что это было на работе у них обязательство, если не сдадут норму ГТО, им не дадут премию, и они бегали. И премия была.
Я все равно не буду этого делать.
Почему?
как-то я далека от спорта и не хочу делать это, тем более в принудительной форме.
Нет, а если у нас будет в течение рабочего дня, например, выделят час, когда там, например, будем заниматься какой-нибудь гимнастикой или тренажерный зал сделать, я буду за.
Я тут тоже думаю, что это хорошо для детей, для молодежи, потому что невозможно сидеть у телевизора, у компьютеров и так далее.
Это была коллективизация, сплоченность и стимул. То есть ребенок изначально привыкает к физической занятости.
Но лично вы готовы сдать эти нормы?
Ну, это был бы такой, так сказать, челлендж, наверное. Мне было бы интересно.
Будет в случае не сдачи нормы.
Да.
Вот и все. Понимаете, если вас после этого там...
Уволят?
Да, уволят, но это
или там
глупость.
Я, допустим, мотивировал бы людей так. Сдал нормы ГТО, там какая-то премия, да, там, или зарплата у тебя выше. То есть не отбирал у того, кто не сдал, а премировал тех, кто сдал нормы ГТО. И чтобы те, кто не дотягиваются, как бы тянулись к тем, кто сдал, как мотивация вполне, по-моему, нормально.
Мне это непонятно, если честно.
Но вы готовы сдавать эти нормы?
Не, ну если потребуют, готов. А вот сдам ли, вопрос.
Я думаю, что это зря.
Почему?
Потому что опять у нас будут самые сильные, самые поступать в институт, а умные девочки, мальчики, к сожалению, туда не пойдут. Так мне кажется. Жизнь показывает по моей практике, что умные ребята и умные девочки, они не так сильные, они не так спортивные, они больше книжные ребята, книжные девчонки. Я не думаю, что они смогут сдать эти нормы.
То есть вас эта инициатива президента никак не греет?
Совершенно.
На ваш взгляд, почему он это делает?
Но он, наверное, хочет сплотить нацию.
Советские времена, привет.
Это хорошо или плохо?
Я не знаю, что сказать, правда. Без комментариев.
Жители Москвы в интервью моему коллеге Мумину Шакирову о намерении Владимира Путина возродить в России такое понятие, как нормы ГТО. Видеоверсию этого сюжета смотрите на нашем сайте www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Время свободы». И сейчас еще о спорте в сочетании с политикой. Ровно через месяц Белоруссия откроет внешние границы для желающих посетить чемпионат мира по хоккею, который будет проходить в Минске с 9 по 25 мая. Визовые поблажки предусмотрены специальным указом президента Беларуси Александра Лукашенко. Однако многие белорусские соседи собираются использовать так называемую «дыру в границе» не столько в спортивных, сколько в бытовых целях, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
5 лет тому назад Белоруссия получила право провести мировое первенство по хоккею, и все эти годы реализация масштабного проекта оставалась под вопросом. Особенно активизировались западные политики и правозащитники после президентских выборов 2010 года, когда полсотни оппонентов власти получили длительные тюремные сроки якобы за организацию массовых беспорядков. Мировое сообщество потребовало от Международной федерации хоккея перенести чемпионат мира в страну, где соблюдается право на высказывание альтернативной точки зрения. Российская агрессия против Украины на фоне Сочинской Олимпиады вновь актуализировала инициативы, направленные на запрет крупных спортивных мероприятий в авторитарных странах. Зазвучали голоса с требованием переноса хоккейного первенства 2014 из Белоруссии. Спортивный обозреватель Александр Путило уверен, если бы на пути подобных инициатив не вставали высокопоставленные лоббисты режимов, то все было бы вполне осуществимо.
Организаторы подобных инициатив выдатно разумеют, что Лукашенко не переменишь.
Организаторы подобных инициатив чудесно понимают. Лукашенко уже не изменишь, он не сломается своей упрямой ненависти ко всем инакомыслящим. Для Лукашенко главное сохранить власть, однако уже очевидно, что недостаточно авторитета одного президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, которому это, собственно, и адресуется. Фазель не раз заявлял, что чемпионат мира пройдет в Минске. Но когда давят мощные мировые организации, он должен к ним прислушаться.
Тиснуть значительно больше могутные сусветные организации Фазел повинен до их прислуховываться.
Александр Лукашенко, в свою очередь, призывает оппонентов смириться с тем, что Белоруссия никому не отдаст хоккейное первенство. Белорусский лидер не сомневается, что под личиной мирных туристов будет прорываться пятая колонна.
Никто не повлияет на проведение чемпионата мира. Мы по самым высоким мировым стандартам готовимся обеспечить безопасность наших гостей. Не напрягайте обстановку. установку и не пытайтесь меня придавить чемпионатом мира. Что уж может произойти с нами, если к нам приедет там 10-20 тысяч иностранцев, любителей хоккея? Мы прагматики, мы понимаем, что среди них провокаторы будут, особенно из числа журналистов. Я это знаю. Не надо преувеличивать роль чемпионата мира, как некоторые западники, противно даже читать. Для Лукашенко очень важны будущие президентские выборы, а еще важнее чемпионат мира. Да, важен чемпионат мира, да, важны президентские выборы, но пытаться мне наступить коленом на грудь и выдавить все, что внутри есть, это невозможно. Я думаю, это будет настоящий праздник, и не только для белорусов, а для всего спортивного мирового сообщества.
Для многих потенциальных болельщиков, особенно из сопредельных стран, хоккейный чемпионат Белоруссии – возможность не столько прикоснуться к большому спорту, сколько повод повидать родственников. Согласно президентскому указу, с 25 апреля по конец мая Белоруссия вводит безвизовый режим для иностранцев. Точнее, визой будет являться электронный или бумажный билет на любой матч первенства. Его нужно просто предъявить на границе. У поляков, литовцев, латышей начало чемпионата совпадает с каникулами. Краковская студентка Гражина Выжиковская рассказывает, что в социальных сетях созданы целые группы, в которых обсуждается белорусская халява. На расхват идут самые дешевые билеты на матчи заведомых аутсайдеров. В эквиваленте $10 за штуку.
Беларусь тешится борцу дужим заинтересованием.
Со стороны поляков большая заинтересованность, потому что чемпионат припадает как раз на промежуток между Пасхой и первомайскими праздниками. Естественно, многие люди, когда узнали, что реально въехать в Белоруссию без визы, хотят воспользоваться такой возможностью. Прежде всего, чтобы навестить родственников. И это не какая-то сотня человек, речь о тысячах. Белорусская виза стоит 25 евро плюс страховка. Это в случае, если вы готовите документы сами. Поскольку у многих такой возможности нет, они обращаются к посредникам, которые берут дополнительно 150 злотых, то есть $50. А на время чемпионата мира не нужна ни виза, ни страховка, что делает поездку вполне приемлемой.
Это додатково обнижает кошт выезда.
Приток туристов из Польши и Литвы, чьи сборные не играют в сильнейшем дивизионе, прогнозируется на конец апреля. Отъезд на первые числа мая. Не возникли ли проблем у таких болельщиков, которые захотят покинуть Белоруссию за неделю до начала соревнований? Менеджер дирекции по организации чемпионата мира 2014 по хоккею Петр Рябухин уверяет.
Никаких проблем. Мало ли человека, какие обстоятельства. Выезжай, когда хочешь. Въезжай до начала матча, и все. Если у тебя билет на 25 мая, то ты можешь въехать хоть 25 апреля. Билет – это виза практически. Все. Виза, значит, ты имеешь право въехать в период, когда разрешается. Здесь есть такой нюанс, что, например, если едут двое взрослых и везут двухмесячного ребенка, то на ребенка тоже должен быть билет, виза. Должно быть три, а не два. Ребенок тоже въезжает по билету или по визе.
Основную массу любителей хоккея организаторы ожидают с Востока. Российская сборная после неудачи на Олимпийском турнире в Сочи попробует реабилитироваться в глазах болельщиков. К тому же Россия и Казахстан – две страны из 16, представленных на чемпионате мира, граждане которых могут въезжать в Белоруссию безо всяких препонов. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Возвращаемся к теме российско-украинского конфликта. В Москве сегодня открывается традиционная весенняя национальная выставка-ярмарка «Книги России». Ее специальным гостем будут издательства Крыма. А вот ни одного перевода украинской литературы на выставке не будет. Хотя запланировано мероприятие, например, в честь 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко. Обозреватель Радио Свобода Елена Фанайлова расспросила о причинах такого положения украинцев. Украинских издателей и книг в России переводчика современной украинской литературы Елену Мариничеву.
Весенняя книжная ярмарка посвящена году культуры в России и подразумевает несколько сугубо национальных дат. 700-летие Сергия Радонежского, 450-летие первой русской печатной книги, 200-летие европейских походов русской армии, завершивших Отечественную войну 1812 года. Ярмарка – мероприятие по столичным масштабам ранга скромного, предназначена в основном для регионалов. Экспозиция под названием «Издательство Республики Крым» вписывает новоприобретенный регион в российский контекст. В Крыму книги пишутся и издаются в основном по-русски. Это краеведение и историко-документальная литература. На крымском стенде обещается 500 книг. Им придется конкурировать с печатной продукцией Кабардино-Балкарии, издательством «Уральский рабочий», книгами Совета Русской Православной Церкви. Открытые мероприятия ярмарки довольно маргинальные. Кроме автора детективов Татьяны Устиновой в роли московского краеведа, местных звезд на ярмарке не будет. Предполагается презентация документальной литературы о Беларуси и Севастополе. Книг, переведенных с украинского, российские издатели в этом году не представят, говорит переводчик современной украинской литературы Елена Мариничева.
Я не слышала о том, не знаю о том, чтобы российские книгоиздатели интересовались украинскими писателями. Кроме журналов. Журналы, ну, до всех этих событий, так сказать, катастрофических, просили у меня переводы, но сейчас как-то эти разговоры прекратились, и никто этого не спрашивает. Более того, даже еще, опять-таки, до всех этих событий, вот книжка, которая вышла в прошлом году, очень серьезная книжка Оксаны Завушко, хорошо известной в России своими книгами, не раз уже переведенными, переизданными. Вышла серьезная книга «Музей заброшенных секретов», которая дает такой объемный очень взгляд на историю украинскую, современную жизнь Украины. Эта книга получила премию «Ангелус» в конце прошлого года в Польше. Это одна из наиболее престижных литературных премий Центральной Европы. В России, кроме как из моего фейсбука, об этом не было ни слова. А председатель жюри, замечательный человек Наталья Горбаневская, к сожалению, которая ушла от нас, и она и вручала эту премию, но вот в России ничего об этом не было сказано. Нет этого интереса, наверное.
А в каком издательстве выходил «Музей заброшенных секретов»?
«Астрель», питерское издательство «Астрель». Книжка продается, в «Библиоглобусе» ее купили. В общем, вот такая история.
Елена, как вы относитесь к инициативам, как с российской стороны, я имею в виду письмо Пенцентра, так и с украинской стороны, инициативам примирительного характера, вот к этим попыткам действовать или культуры призвать и Россию, и Украину к миру, к согласию? Что могут сделать деятели культуры в таких острых политических ситуациях, которые мы сейчас переживаем? И вообще, имеют ли право люди культуры спокойно заниматься вот своими делами на подобном политическом фоне?
Что значит «имеем, не имеем права»? Тут, собственно говоря, что человек может, то он и делает, то, на что он рассчитан, то он и делает, на что, так сказать, масштаб его таланта, личности рассчитан. По поводу заявлений, писем, выступлений, безусловно, это нужно делать, хотя бы для того, чтобы, как в свое время Наталья Горбаневская говорила, когда она вышла на площадь в числе горских людей, в связи с чехословацкими событиями, она сказала, что она бы пошла, даже если бы она была одна, если бы даже никто не пришел, она бы вышла, чтобы как-то было известно, что не все, не единогласно приветствуют то, что тогда было. И поэтому и сейчас это важно, может быть, для каждого человека, кто в этом участвует. Это же такой слом на самом деле, если так просто считать, что ну ладно, пусть будет как будет, да ладно, да плевать, или наоборот еще, так сказать, подыгрывать действиям силовым. Я знаю, что в Украине замечают вот это участие русских людей и культуры деятелей, и литературы в каких-то таких акциях, заявлениях, высказываниях, поддержке. Это, безусловно, дело мира, потому что сейчас уже так вот пошли уже две таких силы. Сила войны и сила мира на каком-то таком более высоком, что ли, уровне. Любые голоса примирения, понимания, сочувствие, вот это все как-то уже уходит, идет какая-то борьба, агрессия, там кто прав, кто не прав, и вот это все совершенно убийственно. Ну, если же говорить о серьезном влиянии всего этого на просто политические события, я не знаю, у меня пессимистический здесь взгляд с некоторых пор, потому как все мы делаем, там книги переводим, там встречаемся, но тем не менее какая-то идет навала вот этого всего злого, гадкого, обмана, лжи. Я уж не говорю про это телевидение. Я в каком-то таком не в самом лучшем, далеко не в оптимистическом состоянии. Но на уровне человеческих переживаний это все-таки какие-то крупицы человеческого отношения к тому, что происходит.
Елена Мариничева, переводчик современной украинской литературы о русско-украинских культурных связях и роли книжных ярмарок на фоне конфликта Москвы и Киева. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В
Вы слушаете программу «Время свободы» в завершении нашего эфира о мировой политике. В Египте начались судебные процессы над еще 700 сторонниками запрещенного движения «Братья-мусульмане» и смещенного президента Мохаммеда Мурси после того, как суд в городе Мине в понедельник приговорил к смертной казни сразу 529 их соратников, признав их всех виновными в нападениях на полицейских и в убийстве одного сотрудника сил безопасности. Смертные приговоры, вынесенные в столь невероятном количестве, в один день вызвали резкое осуждение международных правозащитных организаций и египетской оппозиции, заявившей, что новые власти страны стремятся запугать народ в преддверии президентских и парламентских выборов, а также надолго покончить с инакомыслием и любым протестным движением. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
Президент-исламист Мохаммед Мурси, опиравшийся в основном на избирателей из числа сторонников идеологии братьев-мусульман, был отстранен от власти египетскими военными в июле прошлого года после массовых выступлений против его правления. С минувшего лета в стране не прекращаются акции и в поддержку Мурси. В результате беспорядков, которыми сопровождались все манифестации, погибли сотни людей, однако обвинения были выдвинуты лишь против сторонников бывшего президента. Египетские суды сегодня рассматривают дела против в общей сложности более чем 1200 членов движения «Братья-мусульмане», признанного террористической организацией. Из 545 человек, чьи дела дважды слушались в суде города Минья, 529 были приговорены к смерти, большинство заочно, так как их местонахождение неизвестно, и лишь 16 человек оправданы. Адвокаты подсудимых жалуются на то, что не имели возможности нормально вести защиту. Один из них, Тарек Фоуда, глава адвокатского синдиката Минии, говорит, что весь процесс с самого начала был крайне политизирован, а судьи предвзяты.
Мы считаем, что беспристрастность суда, право на которое каждого человека четко обозначено в Уголовном кодексе, в данном случае полностью отсутствовало. Именно поэтому мы взялись за это дело. Мы не отстаиваем интересы какой-либо из политических партий, и мы все хорошо осведомлены и сходимся во мнениях насчет преступной деятельности движения «Братья-мусульмане». Тем не менее, мы должны защищать верховенство законов Египта, которые гарантируют равное правосудие для всех без исключения граждан.
Финальное заседание суда в Минье, на котором смертные приговоры должны быть утверждены окончательно, должно пройти не ранее 28 апреля, поэтому у защиты формально еще остаются шансы на их обжалование. Кроме того, по существующим в стране законам, вердикт суда теперь поступил на рассмотрение Верховного муфтия Египта, который имеет право подтвердить его либо опровергнуть. Новые власти Египта за несколько месяцев до президентских и парламентских выборов используют юридическую систему страны для запугивания и сокрушения оппозиции и всех несогласных с их правлением, заявила после вынесения приговоров в Минье в интервью «Радио Свобода» заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки международной правозащитной организации Amnesty International Хасиба Хадж Саруи.
Что особенно заметно, в то время как 529 сторонников Мохаммеда Мурси приговорены к смертной казни, ни один полицейский или офицер спецслужб даже не предстал перед судом за убийство сотен демонстрантов, выступивших в поддержку свергнутого президента в августе 2013 года. Мы видим и в Египте, и в схожих случаях в других странах, как смертные приговоры используются в качестве оружия запугивания оппозиции. В прошлом году в Бангладеш к смертной казни были приговорены около 150 адвокатов. Однако последние действия судей в Египте в корне меняют ситуацию. Столь массового обречения людей на смерть не бывало ни в новейшей истории Египта, ни где бы то ни было еще в мире в последнее время. Я потрясена наглостью власти Египта, помимо прочего, и тем, что принятые судом решения почти не имеют ничего общего ни с правосудием, ни с доказательной базой. Это был чисто политический приговор. Теперь понятно, что правовая система Египта вообще не способна защитить людей, пострадавших от нарушений их прав. Вместо этого она стала частью военно-полицейской репрессивной машины.
Против самого бывшего президента Мохаммеда Мурси сегодня выдвинуто более 20 обвинений, которые разбираются сразу на 4 разных судебных процессах. В Египте до сих пор идет формирование нового правительства взамен кабинета, ушедшего в отставку в самом конце февраля. Генерал Абдель Фатах ас-Сиси, возглавивший действия военных, которые сместили Мурси, вновь занял пост министра обороны. Именно ас-Сиси считается главным претендентом на пост президента Египта на предстоящих выборах.
Рассказывал Александр Гостев. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». С вами в эфире был Марк Крутов. Итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шаров в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».